«Дождь над Волгой», 19 июля на календаре, 2 часа дня и 4 минуты на часах в нашей студии. Мария Карманова зовут меня, и сегодняшний наш выпуск программы «Дождь над Волгой» снова будет под маркой «Урбан понедельник». Один раз в две недели именно такие эфиры мы делаем с такой пометкой. Сегодня, как и обещали в нашей прошлой встрече с архитекторами Евгением Спириным и Дмитрием Назимовым, будем разговаривать о «Зеленом Саратове», потому что эта тема так или иначе бесконечно всплывает в обсуждениях города и обсуждается как в эфирах радиостанции, так и в соцсетях, так и просто горожанами на улицах. Что же все-таки, чего больше в этом вопросе? Паники и истерики каких-то отдельных людей на тему того, что в городе не остается зелени, или же есть все-таки за этим какая-то системная большая проблема? Будем разбираться с экспертами, потому что явно не хватает именно такого экспертного аналитического взгляда на вещи. В гостях в студии сегодня у меня Лариса Дудина, член Градозащитного совета, ландшафтный архитектор и член Союза саратовских архитекторов. Лариса, добрый день.
Добрый день.
И поддержать ее в сегодняшнем эфире, мы просто Ларису сразу анонсировали еще в прошлый раз, сегодня в студии поддержать ее пришли Ольга Бурутина, лидер и создатель движения «Наши люди Саратов». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
И Андрей Ларин, также лидер и создатель движения «Наши люди Саратов», юрист. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
К номинации, к регалиям Ольги нужно еще добавить, что она медийщик со стажем. Я думаю, что здесь это тоже очень определяет, мне кажется, такое неравнодушное отношение городу, помноженные на персональные компетенции, которые помогают, в общем, это неравнодушное отношение к городу так или иначе применять, да, и создавать определенные движения. Хочу сегодня, чтобы мы поговорили, с одной стороны, о каких-то конкретных изменениях, которые мы видим в городе. Сразу можно перечислить, в общем-то, этот список. Это проект изменения детского парка, который на общественных слушаниях в совершенно новом формате, да, к которому не все саратовцы еще привыкли, уже идет. Это заявленное благоустройство сада Липки, уже явленное нам отчасти, да, благоустройство Саратовской набережной. Вот хочу, чтобы мы об этих зеленых больших зонах поговорили. Хотя, конечно, зеленые насаждения в городе касаются, естественно, более широких территорий, чем два парка и одна набережная. Но, тем не менее, если начинать с конкретных проектов по детскому парку, Лариса, я знаю, что вы им непосредственно занимаетесь. Насколько это новая история, когда к обсуждению привлекают горожан, а к началу благоустройства, в общем, подтягивают еще и силы ландшафтных архитекторов и начинают все-таки с некой инвентаризации, да, с осмысления того, что есть на данный момент, и обдумывания того, к чему мы должны прийти после.
Ну, как бы я тоже согласна с тем, что озеленение Саратова — это сейчас огромная проблема для его жителей и для самого города, для его структуры городской, для его архитектуры. И вот я считаю, что таким переломным моментом в новом подходе к озеленению города было озеленение проспекта Кирова, которое было сделано в прошлом году и сделано, ну, мягко говоря, неудачно. Деревья погибают, они не поливаются. То есть практически сейчас у нас голый проспект Кирова, на котором высоченная температура, людям по нему ходить некомфортно. И следующим вот проектом, за которым я наблюдала, в котором я непосредственно принимаю участие как архитектор, это проект детского парка. Проект детского парка — это абсолютно новый с точки зрения подхода проекта озеленения части городской среды. Он начинался с, в конце концов, понимания, что же мы имеем в детском парке. Он начинался с инвентаризации зеленых насаждений. Наверное, это... Вот, насколько я знаю, это впервые в нашем городе. Подобную вещь мы делали только в усадьбе Александровского, это советское Радищево, это тоже проект этого года. Он идет с сохранением вообще исторической среды, возрождение исторического сада на этом месте. И вот то же самое было сделано при начале проектирования озеленения детского парка. Это была проведена инвентаризация и выявлены слабые и сильные места озеленения этого детского парка. И в дальнейшем в проект было заложено развитие озеленения детского парка именно с точки зрения его сильных сторон. То есть мы проанализировали, ну, хочу еще сказать, что предварительные проект еще в 50-е годы делала Евстолия Лузина, автор озеленения нашей набережной. То есть это, с моей точки зрения, замечательный ландшафтный архитектор. Она очень разумно подходила ко всем решениям, и к проекту старой набережной, и к проекту детского парка. И вот уже пройдя уже больше 40 лет, прошло с того момента, как этот проект был воплощен, и уже можно какой-то анализ подвести. То есть какие экологические системы... выживают в детском парке, какие не выживают. И вот наши предложения по детскому парку на основе этой проведенной нами инвентаризации, они как раз и основываются на том, что хорошо развивается в городской среде. То есть были выявлены породы деревьев, были выявлены породы травянистых, и вот на основании этого уже был сделан проект озеленения. То есть он родился не на пустом месте, его концепция, а на основании серьезного анализа.
То есть я правильно понимаю, что если историю с проспектом Кирова, там той самой инвентаризации проведено не было, и эти выводы сделаны были, и, соответственно, теперь на примере детского парка, на примере следующих проектов, набережной в том числе, выводы применяются.
Да, конечно.
То есть это была одна из первых ситуаций, хотя, на самом деле, если забегать в прошлое, мы понимаем, что были в Саратове прецеденты с общественным движением в защиту деревьев, которые повлияли в том числе на такой общий, системный общий подход к благоустройству.
И в том числе на появление такого нового этапа, как сейчас случилось в проектировании с детским парком.
Ну, давайте слушателям напомним, о чем мы говорим.
Это абсолютно закономерный результат той большой деятельности, которую мы раскачивали последние несколько лет, там, в течение 4 лет. Мы вот поэтому сегодня здесь в таком составе.
Ольга, мы говорим про большую такую акцию. Я думаю, что для многих слушателей «Серебряного дождя» она знакома с «Еле-еле», большое движение, когда буквально за несколько деревьев вступилось такое активное городское сообщество.
Ну, это был, скажем так, как раз первый такой эффектный, я бы сказала, случай модерации городской общественной вот такой резонансной акции.
С чем это было связано? С тем, что вот конкретно эти несколько елей были так дороги сердцу каждого саратовца, или все-таки системные проблемы в городе с зелеными насаждениями уже назрели к тому моменту, было понятно, что нужно что-то в коренном смысле менять.
Или была вспышка, наверное, скажу так.
Это была последняя капля или, или просто очень показательный случай?
Либо вспышка, катализатор. Какой-то.
Давайте, да, напомним опять же, что это были за ели и чем кончилась эта
история. Это в Мирном переулке эти ели стояли, им сколько по 40 лет было елем, очень дорогие городу такие были деревья, и когда их срубили в угоду там одной сетевой компании, магазинам точнее, то, конечно, это как бы было достаточно резонанс. И когда люди возмутились, ну как же так, вот как такое возможно просто взять и спилить ели, потому что, ну вот там собственник земли в городе Саратове, пускай даже собственник общественного пространства, вправе распоряжаться таким вот, ну как везде это считается обременением на землю, а у нас как это, вот как это? И когда копнули, поняли, что фактически правила благоустройства в городе отсутствуют. И с этого момента уже такая началась наша группа, то есть активная фаза тех людей, которые боролись за ели, она, в общем-то, превратилась в ядро тех людей, которые начали заниматься уже созданием новых правил благоустройства, ну, которые были бы на уровне там, других нормальных городов, которые это уже используются и на практике и так далее.
С архитектурной точки зрения хочу спросить. Опять же, здесь, в студии «Серебряного дождя», буквально 2 недели назад мы говорили о том, что если в городе есть глобальный план архитектурный, да, генплан города, то почему бы не появиться в городе и глобальному ландшафтному плану города? В общем-то, явление такое логичное. Если вы говорите об истории озеленения Саратова, да, есть конкретные люди, имена, которые вы назвали, людей, которые системно подходили к вопросу озеленения, что все-таки с вот этой системностью? Насколько мы наследуем определенным принципам, там, не знаю, Советского Союза, да? Или, в общем-то, вся эта база давным-давно размылась, и мы сегодня не имеем никакого опоры, на что, в общем, опираются ландшафтные дизайнеры сегодня?
Ну, сегодня ландшафтные дизайнеры опираются и ландшафтные архитекторы опираются исключительно на свой опыт. А хотелось бы, чтобы в городе появилась система такой, какая она была раньше, какая она была в 60-е, 70-е годы прошлого века. Чтобы все начиналось от серьезного предпроектного анализа, то есть что же мы имеем на территории города из зеленых насаждений, как они себя чувствуют, чтобы потом это все переходило в грамотное проектирование, в создание грамотного проекта со всеми его частями, и архитектурно-планировочный, и рабочий, то есть все, что должно быть в проекте строительном. Потом, чтобы это все переходило к грамотной организации, которая все это будет эксплуатировать, поливать, постригать, досаживать, удалять больные и там, испорченные растения. И в конце концов нужно предприятие, которое будет производить для всего этого посадочный материал, именно в плановом порядке, потому что, в принципе, понятно, когда и что нужно менять, и можно конкретному году вырастить растения для нашей полосы, которые хорошо будут у нас тут расти, прекрасно себя чувствуют в нашем климате. И вот когда все это завязывается в одну единую систему, ну просто нет шансов угробить такое озеленение.
Сразу хочется спросить, как сейчас? Ну, если мы говорим о том, что проспект Кирова, к примеру, стал таким негативным, да, как я понимаю, вариантом развития событий, то вот как сейчас строится этот процесс и где эти узкие места, в которых, в общем, и происходит сбой в системе, когда маленькие, молоденькие вот эти липы гибнут или ломаются, древние каштаны, которые росли десятилетиями на проспекте Кирова, сохнут. Вот где эти сбои, в чем эти слабые места?
Они везде. Они и в отсутствии комплексного анализа территории, когда начинается проектирование, они и в отсутствии грамотного полноценного проекта, они и в плохом исполнении строительными организациями своих работ. И самое, конечно, серьезное – это отсутствие полноценной эксплуатации этого всего. То есть у нас отсутствует полив абсолютно, практически в 100% случаев. А если он есть, он не работает. Потому что полив растений из машин поливальных – это не полив, это недоразумение в нашем климате.
Хорошо, если говорить о проспекте Кирова, есть какие-то варианты для того, чтобы сегодня эту ситуацию поменять? Способны ли, например, новые правила благоустройства, да, какой-то подход системный изменить уже существующую ситуацию? Или нам сейчас стоит все-таки сконцентрироваться на тех объектах, которые сейчас благоустраиваются? Это набережная, это детский парк, который, да, вот в разработке.
Вы знаете, Мария, я вот хотела бы поддержать мысль, которую сейчас высказала Лариса Дудина, относительно, в ответ на ваш вопрос, да, все-таки, а как сейчас и от какой базы сейчас идет подход к городскому озеленению? От нуля. И самое главное, что вот те системные ошибки в проектировании всей этой работы, о которых Лариса сказала, они сводятся вот к одной первопричине. Главная первопричина всех этих проблем кроется в отсутствии вообще управления вопросам городского озеленения. То есть нет какого-то центра принятия решений, планирования этой деятельности, постановки элементарных задач. И получается, что сейчас деятельность в области городского озеленения, я скажу прямым текстом, неуправляема. Все происходит абсолютно хаотично на разных участках. Поэтому, когда Лариса говорит о том, что сейчас это происходит неэффективно на любом этапе, у нас сейчас на всех стадиях принятия решений, в первую очередь, происходит это неэффективно. И самое обидное, что вся эта система, она уже заложена в той нормативной документации, которая существует на федеральном уровне. Во-первых, наш любимый приказ 153 Минстроя о создании, эксплуатации зеленых насаждений в городах Российской Федерации. 87-е постановление
правительства о составе проекта. Это вообще...
Это все есть.
То есть номинально в этих документах все заложено,
да,
верно.
Абсолютно. И правила посадки, и правила полива, и правила ухода,
даже
и выбор посадочных, да, посадочного материала. Это все уже заложено. И правила благоустройства, тот проект, который мы вот благодаря нашему экспертному составу, Лариса Вячеславовна у нас одним из ведущих экспертов была по разделу и озеленения, и требования к фасадным зданиям, помещений. И вот то, что мы с Андреем Лариным в итоге довели до уровня принятия закона на муниципальном, да, уровне, это только была последняя такая гаечка, которая закрутила весь этот всю эту правовую цепочку.
Ну да, я тут, наверное, внесу немного конкретики, вот коллегам добавлю. Речь зашла, вот что же можно там изменить, и у нас был такой, ну, мы говорили про системный подход. А можно ли с новыми правилами благоустройства, чтобы город зеленью заиграл по-новому? Действительно, в правилах благоустройства озеленение занимает, ну, если не основной, то самый емкий, наверное, раздел. Но все начинается с того, что когда начинают действовать новые правила благоустройства, прежде чем придумывать какие-то проекты, что-то вносить изменения, первое, что делается, проводится инвентаризация.
Мы снова в нее упираемся, не первый раз уже,
да,
здесь, в наших эфирах.
Сейчас,
ну, вообще предпроектный анализ, даже не только инвентаризация.
Это и на уровне города,
в любом случае,
инвентаризация,
на этой базе.
И на уровне детского парка инвентаризация, и на уровне набережной проспекта Кирова тоже инвентаризация.
И вот сейчас есть недопонимание в этой части, поскольку инвентаризация по правилам благоустройства проводится раз в 10 лет. И, ну, у всех, в том числе у прокуратуры, возникает как бы понимание того, что, ну, раз ввели новые правила благоустройства, проводите инвентаризацию и отчитывайте 10 лет. Отчета. У мэрии другая ситуация. Они считают, что раз в 10 лет, это значит, вот как правило благоустройства ввели, если это есть там такая норма, значит, у них есть 10 лет на проведение инвентаризации. Да. И можно сейчас не проводить инвентаризацию. Но если не проводить инвентаризацию, то все процессы, о которых мы говорим, они бессмысленны, их можно никак не проводить.
Потому что нет той базы для принятия решений.
Нужно от чего-то отталкиваться. Нужно провести анализ того, что есть, чтобы строить планы на какое-то будущее. Если не проводить инвентаризацию, планы можно не строить. И мы сейчас возвращаемся к тому, что говорят коллеги. Проводится абсолютно хаотично, точечно и несистемно.
Есть ли у Саратова 10 лет на то, чтобы подождать решение вопроса с зелеными насаждениями? Хороший вопрос. Если хотите в нашей сегодняшней дискуссии поучаствовать, можете задавать нам вопросы. Мы в прямом эфире. 8-909-334-104-8. Номер для ваших сообщений в Вайбере и в WhatsApp. Также можно писать смски и комментировать нашу YouTube-трансляцию на канале «Серебряный дождь Саратов». Мы сейчас ненадолго прервемся. Говорим сегодня о зеленом Саратове и его перспективах. Ну, возможно, на ближайшие 10 лет, а может быть и побольше. Пару минут паузы, и мы вернемся в эфир. «Дождь над Волгой», возвращаемся в эфир. Мария Карманова зовут меня. Сегодня в рамках «Дождя над Волгой» у нас «Урбан понедельник». Но разговариваем мы не столько об архитектуре города, сколько о ландшафтной архитектуре города. Такое понятие тоже существует, хотя думаю, что многим саратовцам за последнее время не грех и посомневаться в том, что есть это понятие в нашем городе. В гостях в студии член Градозащитного совета, ландшафтный архитектор, член Союза саратовских архитекторов Лариса Дудина и создатель движения «Наши люди Саратов», медийщик со стажем скажем, Ольгу Бурусина и юрист Андрей Ларин. Говорим сегодня о том, как развивается зеленое насаждение в нашем городе, есть ли какая-то система, нужна ли она, и меня радует, что отталкиваемся мы все-таки от примеров. Мы поговорили о проспекте Кирова, сказали о том, какие системные ошибки были допущены в этом проекте, и, в общем-то, результат которых мы сейчас видим, и не так давно саратовский общественник Александр Ермишин даже замерил эти результаты с помощью тепловизора. В общем-то, мы теперь даже знаем в цифрах температуру, которая на разных участках проспекта Кирова есть. Если, опять же, идти по примерам. Набережная Космонавтов, которую сейчас благоустраивают, насколько здесь были учтены и рекомендации, и правила, и, в общем-то, уже действующий закон, да, который... я так понимаю, что это единственный прецедент, да, у нас в стране, что такой закон написан общественниками.
Единственный, да.
Фантастическое упорство, я хочу отметить, саратовских общественников, да. И умение доводить до конца начатое.
Упертые.
Постарались.
Закон работает. Ландшафтные архитекторы с этим законодательством, я так понимаю, что согласны обеими руками.
Участвовали в его создании.
Участвовали в его создании непосредственно. Мы просто сидели и его писали.
Вопросов он не вызывает, и если все бы складывалось именно так, как написано в этом светлом, замечательном документе, то мы бы видели город-сад Саратов совершенно иначе.
Конечно.
Если бы кто-то руководствовался этим документом, и была бы ответственность.
Ну, надо заметить, что, во-первых, объем этого документа, проект по сравнению с тем, что приняли, стал в два раза меньше, ровно в два раза меньше, и некоторые редакции были изменены. То есть, как бы, какие-то вещи нас, конечно, не устраивали, но исходя из того, что было и стало, это, конечно, небо и земля.
Не было ничего,
это
и
прорыв.
Что-то
фактически, да, это прорыв, да. Если бы приняли бы в нашей редакции, которую мы изначально излагали бы, то это были бы лучшие правила благоустройства в России, не боясь этого слова. Лучшие.
Я думаю, мы долго могли бы в эфире объяснять и рассказывать
в каком-то другом
по каждому пункту, да, вот ту систему, тот закон, который написан, поэтому предлагаю все-таки от примеров отталкиваться, если говорить про набережную, и то, что сейчас происходит с деревьями и зелеными насаждениями там. Насколько это вообще связано и действует ли по принципу вот этого нового закона?
Ну, честно говоря, когда мы... То есть Бережный было уже немножко поздно, потому что там были сделаны некие ошибки и в проекте, и в его исполнении, которые...
И в изысканиях,
да, которые... привели, ну, я бы сказала, к невосполнимым утратам на набережной. То есть был утрачен слой задернения на откосах.
Что это значит, опять же, для...
Это вот была снесена, просто была срезана вся трава, которая десятилетиями держала эти откосы. Во время последнего ливня это привело к очень неприятным вещам. Смылся слой грунта.
Которым... Причем не только с этих откосов, а да, со всех остальных ярусов.
То есть это... мы таким образом получим полное размывание набережной?
Мы сейчас, не знаем, что мы получим, потому что должно быть обследование, заключение, как теперь с этим совсем быть. И вот такое небережное отношение к зеленым насаждениям в городе, которые уже существуют, которые доказали свою жизнеспособность, которые, несомненно, приносят пользу, я бы призвала вообще всех поберечь. Так же, как и крупные деревья, которые находятся в хорошем состоянии. Нужны десятилетия, чтобы это все сделать. Нужны десятилетия, чтобы нарастить этот слой дерна на откосах. Вот, к счастью, это мы считаем большой нашей победой, нам удалось спасти дикий виноград, которым были задернены склоны около Федерального спуска. То есть мы его, можно сказать, закрыли собой.
Грудью.
Да, от техники, когда они собрались его там ликвидировать. То есть сейчас бы вся вот эта земля вдоль всего Фединского спуска, она бы сейчас понеслась ливневыми потоками вниз. А вот благодаря тому, что там жив дикий виноград, Фединский спуск устоял.
Вот опять же, мне кажется, для слушателей не всегда это очевидно, и когда заходит речь о том, что вот снесли очередное дерево, кажется, что все это такая, ну, точечная история, и какие-то очень сердобольные люди, которые, ну, почему-то очень душевно относятся к каждому дереву в городе и как-то за каждое дерево радуют. На самом деле, я так понимаю, что есть определенный все-таки архитектурный подход к ландшафту города, и некая система такая же четкая, такая же точная, такая же спланированная грамотно заранее, как и с архитектурным обликом города. Так,
конечно,
это нет. Вот если это объяснить простым людям, которым кажется, что ну дерево и дерево, что береза, что ясень.
Ой, ну вот у меня как раз, Мария, на ваше высказывание есть очень простой, короткий и понятный пример, наглядный. Улица Горького. Совершенно недавно, вот буквально 2 недели назад, в соцсетях прошла информация в нескольких группах, нескольких сообществах, Фейсбука, по крайней мере, это точно было замечено. сложились, освободились карманы посадочные на улицу Горького между Дзержинского и Кирова, между Саакванцети, где бывший спортивный магазин «Динамо». И традиционно, вот даже если бы обычный человек присмотрелся, посмотрев налево, направо и прямо в перспективу улицы Горького, то легко бы заметил, что улица Горького с точки зрения изначального генерального планирования и ландшафтного плана, когда он был в советские времена, это была улица Ясеней. Видимо, в это был заложен определенный замысел для того, как эта улица воспринимается в большом таком градостроительном смысле, да, с точки зрения озеленения.
На Горького, то есть нужно было вопросы что задавать
нас...
Ясеням.
Да. И что у нас происходит? С точки зрения и нарушения правил благоустройства, и с точки зрения отсутствия системного подхода, маленькая простая иллюстрация. У нас освобождается 4 посадочных кармана. И специалист, отдельно взятый районной администрацией, не посмотрев, не выйдя ни на эту улицу, не согласовав это ни с какой ни зеленой комиссией, хотя это прописано в правилах благоустройства, что дендроплан высадки новых зеленых насаждений должен быть согласован с зеленой комиссией. Он просто в силу его образования, которое далеко, не, даже близко не проходит со специализированным образованием, просто принимает решение, какие саженцы заказать. Засаживает 4 посадочных кармана кленами. Не вовремя, с открытой корневой системой, с отсутствием автополивов, со всеми нарушениями, которые только могут быть. Во-первых, это нарушает облик улицы, потому что ряд ясеней и вдруг 4 клена. Во-вторых, эти клены, естественно, не выживают. Проходит неделя, но все тот же сотрудник администрации районной принимает решение и высаживает там уже теперь липы. Почему липы? Да на складе липы. И когда мы говорим об облике Саратова, о его зеленой красоте, мы забываем о том, что любое решение такое должно быть четко соизмеримо с системой, с планом принятия этих решений. План должен быть.
Вот как должен выглядеть ландшафтный план города, где с ним можно было бы познакомиться, какое количество времени потребуется для его создания, и готовы ли общественники заняться, кроме закона о правилах благоустройства, еще и ландшафтным планом Саратова? Об этом поговорим в следующей части программы. Пару минут паузы, прервемся на небольшую рекламу. 8-909-334-104-8, номер для того, чтобы вы могли общаться с нашей студией, задавать вопросы экспертам или, может быть, делиться своими чаяниями и, может быть, даже негативом по поводу зеленых насаждений в Саратове. Пару минут, и мы вернемся.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой, короткая пауза закончилась. Мария Карманова зовут меня. В гостях в студии сегодня Лариса Студина, член Градозащитного совета, ландшафтный архитектор и член Союза саратовских архитекторов. И создатели движения «Наши люди Саратов», неравнодушные, медийщик со стажем Ольга Бурутина и юрист Андрей Ларин. Говорим о ландшафтном плане города, о такой новой, возможно, для Саратова должности, как главный ландшафтный архитектор. Естественно, от примера отталкиваясь, который Ольга привела с улицы Горького, улицы Ясеней, сразу хочется понять, что это? Это чисто эмпирические наблюдения собственные, да, когда мы видим, что, ну, вот только ясени растут. Или это действительно некий ландшафтный план города, который существовал в советские годы, где на каждой улице значились деревья. Та самая инвентаризация, о которой мы говорим, был ли такой опыт в прежние годы? Или это новшество, которое мы хотим внедрить сейчас? Вот есть здесь какой-то процесс наследования? Как этот ландшафтный план города выглядел и как бы он должен выглядеть сейчас, Лариса?
Но я думаю, что он выглядел, что при строительстве любого объекта, в том числе ведь набережная, это в первую очередь строительный объект. Набережная – это объект берегоукрепления, это огромная инженерная система, это же не только посадка деревьев и цветов.
Не только прогулочная зона, в которой нам приятно.
Да, не только прогулочная зона. И вот когда создавался проект набережной, туда входила огромной частью проекта озеленения. Как раз вот этого автора Евстолии Лузиной, мы немножко попозже этого коснемся. А сейчас, когда сдается проект хоть в экспертизу, либо он приходит к заказчику, там вот этот проект озеленения, он настолько сжатый, он настолько маленький и настолько невнятный, что опираться на него совершенно невозможно. И даже когда потом вносятся поправки в проект, именно почему-то всем хочется урезать именно часть озеленения. И в части финансирования, и в части площадей. Хотя на это существуют жесткие нормы. Сколько процентов озеленения должно быть при проектировании района, при проектировании парка и прочее. Везде нормы вообще, они везде существуют. Поэтому я считаю, что план озеленения города, он так и должен выглядеть, что на каждую улицу на основании проведенной инвентаризации должен быть сделан план озеленения. То есть ее жизни в будущем. Чтобы никаких хаотичных посадок не было. Чтобы можно было рассчитать количество воды, которое нужно поставить на эту улицу для того, чтобы поддерживать эти посадки в жизнеспособном состоянии. Сколько цветов нужно на ту или иную улицу, чтобы все это пришло в какую-то единую систему.
Я так понимаю, что этот план должен еще совпадать с неким планом коммуникации в городе.
Конечно. Он делается не на пустом месте, это серьезная работа. Это учитывается наличие и отсутствие зеленых насаждений, учитывается этажность, учитывается назначение улиц, учитывается это исторический центр или это вновь созданные территории окраин города, где совершенно другая застройка, учитывается архитектурный образ, однозначно учитываются все коммуникации и даже сроки их замены. Ведь когда делали озеленение проспекта 50 лет октября, говорилось о том, что озеленение и все коммуникации, которые под ними находятся, они будут сделаны одновременно через 50 лет, когда корни растений, они просто упираются уже в эти коммуникации, прорастают их насквозь. Мы это видели своими глазами.
Все, кто считать умеют, в принципе, догадываются, что 50 лет уже прошли.
Да.
Где-то года с 4 назад.
И в следующем году грянет гром, нас ждет облагоустройство 50 лет
50
октября.
50 лет октября.
Я так понимаю, что в этом вопросе и в этой цепочке есть еще зеленая комиссия, которая не так давно была создана, и она, казалось, должна была повлиять на всю эту систему. Но, опять же, из примера по улице Горького мы понимаем, что зеленые комиссии высадку деревьев не согласовывают. На чем сегодня сконцентрирована эта функция зеленой комиссии?
Марина, вот в первую очередь хотелось бы подчеркнуть, вот вы сегодня нас в таком хорошем составе пригласили, спасибо вам большое, о том, что все части деятельности, все участники деятельности городского озеленения очень взаимосвязаны друг с другом. Вот так же, как Лариса сейчас вам наглядно привела пример, насколько даже планирование отдельного участка в городе взаимосвязано сразу по разным аспектам с разными сторонами. Так вот, зеленая комиссия, она, нельзя сказать, что она вновь создана. Зеленая комиссия всегда существовала, и существование зеленой комиссии урегулировано отдельным постановлением городской администрации, там еще в каком-то концу, в конце каких-то 90-х годов. Но мы вот в силу той общественной деятельности, которую мы ведем, нашим широким кругом тех экспертов, которые в составе нашего движения, тех неравнодушных горожан, которые нам помогают. И это такая большая и обширная деятельность, системная, на разных направлениях. И если говорить про новый состав зеленой комиссии, то вот сейчас, да, тот состав, в котором она работает, это не первая попытка ее обновить в конструктивную, в правильную сторону. Если кто-то помнит из слушателей вашего серебряного дождя, то буквально где-то года три назад была такая очень громкая история, когда опилили парк Липки по периметру забора.
Было дело.
Вот. Мы тогда тоже занимались инициативой по урегулированию этого вопроса. При нашем непосредственном участии движения «Наши люди» были приглашены эксперты. Мы провели обследование, проведенное акции наших муниципальных служащих, провели работу над ошибками, правильно опилили деревья, замазали все места спилов для того, чтобы сохранить все-таки те деревья, которые подверглись этой опиловке. И вот тогда впервые, это вот три года назад, мы заговорили о том с мэрией, как раз только приступил к своему новой деятельности на новый пост Михаил Исаев, о том, что зеленая комиссия в продолжении новых принятых правил благоустройства должна работать как единая система. И тогда был впервые обновлен состав. И в тот состав вошли несколько действительных действующих профессиональных экспертов. Это был Александр Валерьевич Терешкин, завкафедры и создатель кафедры ландшафтного строительства в Аграрном университете, Владимир Владимирович Решетников. То есть вошли туда специалисты. Но вопрос в том, что как все и везде и всегда упирается в менеджмент. В той комиссии не было ни руководителя, который бы заинтересован был в ее качественной работе, ни какого-нибудь двигателя вроде меня, я сейчас про себя говорю, который тоже был бы заинтересован в этой системной постановке работы этой зеленой комиссии. Вот сейчас тут новый состав, который обновлен, есть много дискуссий в социальных сетях и в СМИ по поводу того, кто в комиссии, как в комиссии. Я могу сказать лично за себя, что вот я там точно самый нужный человек, потому что я как раз тот движок, или двигатель, который заинтересован в том, чтобы работала системно связка правил благоустройства, зеленой комиссии и профессионального экспертного отношения.
Есть уже позитивные примеры. Вот какие-то ситуации, когда можно сказать, да, оно заработало.
Согласно правилам благоустройства, той нормативной документации, которая есть, зеленая комиссия выполняет не только как бы основная функция, она выдает, согласовывает разрешение на снос и обрезку зеленых насаждений. Но согласно тех правил благоустройства, которые вот с Андреем Лариным мы вместе довели до принятия, зеленая комиссия должна согласовывать еще дендропланы на посадку зеленых насаждений. Я могу сказать, что вот когда вы в ответ на вашу реплику, что по примеру улицы Горького мы видим, что это не работает, не потому, что не работает зеленая комиссия или не действуют правила благоустройства. Просто тот менеджмент, которому в руки дали эту нормативную документацию, он не использует ее в постановке задач. И нет ответственности за неисполнение этих нормативов, нет штрафов для этих сотрудников.
Но от зеленой комиссии штрафы, я так понимаю, не зависят, и выступить
никак
с инициированием этих штрафов
никак
зеленая
не
комиссия
зависит.
Не может.
Нет. Штрафы, может быть, Андрей скажет, это...
Это уровень областных депутатов. То есть это... Мы можем внести изменения КОАП, это регион на уровне областных депутатов вносится, чтобы наказать.
Это другой уровень, который тоже нужно раскачивать.
Это региональный уровень, да.
Горожане должны, вот сейчас у нас выборы в городскую думу на носу, а скоро у нас выборы в областную думу будут, понимать, что это те люди, которые должны докрутить свои гаечки для того, чтобы все те нормативные документы, все те созданные зеленые комиссии, они начали работать.
Чтобы эта машина наконец поехала, и за рулем у нее сидел все-таки главный ландшафтный архитектор города.
Хотелось
бы. Нужна ли такая вообще должность?
Ой, ну вот не зря я сказал в самом начале, что по отношению к проектам те принятые правила благоустройства, они приняты в два раза меньше. И я как юрист, конечно, когда писались правила благоустройства, я обращал внимание на формулировки. Я хочу сказать, что если общественность, которая готовила проект правил благоустройства, делали их для того, чтобы правила благоустройства работали, то принятые правила благоустройства, их формулировки сделаны таким образом, чтобы эти правила не работали. Или работали, но, скажем так, очень опосредованно и неконкретно. То есть, когда я прописывал так, чтобы если кто-то что-то не делает или не хочет делать, был конкретно виноватый, то редакция была изменена так, чтобы виноватых не было. То есть, какая-то ответственность, она распыляется. И поэтому, в том числе поэтому, я и сказал, что если бы были приняты в том проекте, который были приняты, тогда было бы все проще. Прокуратуре контролировать, а чиновникам исполнять. Сейчас, в том виде, в котором принято, это делать сложнее.
В таком случае, вот при той системе, которую вы достаточно ярко описываете, вызывает опасение новый проект, в который город заходит, благоустройство исторического сада Липки. Что уже сегодня известно по этому объекту? Насколько мы здесь будем страдать, опять же, от неполноты правил благоустройства и отсутствия каких-то санкций за неисполнение тех или иных мер? Что-то вот на сегодняшний момент уже понятно или пока все это еще такая перспектива отдаленного времени?
Ну, мне, как ландшафтному архитектору, совершенно понятно, что к Липкам нужно относиться с огромной осторожностью. Это первое. Это исторический парк, находящийся в самом центре города. С ним связана жизнь многих-многих поколений саратовцев. Вот для меня, допустим, это вообще парк моего детства. Вот я бы хотела, чтобы он выглядел, когда говорят, это исторический парк, давайте определимся, на какую дату мы хотели бы его...
До какого уровня откатываемся?
До какого уровня откатываемся во времени?
До тех первых липок 19 века?
Да, но я думаю, до них не стоит, потому что там была другая градостроительная ситуация.
А саженцы на складе есть?
Ну вот да, саженцы на складе есть. Но это тоже в какой-то степени радует. Вот я считаю, что это где-то это исторический парк, я считаю, что это где-то должны быть 50-е, 60-е годы прошлого века. Все-таки я считаю, что образ Саратова в эти годы это самый благоприятный с точки зрения озеленения. Это реально был очень красивый, очень зеленый. Мне сейчас даже не верится, мне кажется, это мои воспоминания детства какие-то, что Саратов был очень зеленый, цветущий и красивый. Но когда я начинаю с другими людьми разговаривать, они говорят, да нет, ты что, это ж так и было. Это так и было, тут цвели розы. По нему было прекрасно гулять. Сейчас вот я не решусь выйти в центр города, мне банально жарко.
Есть ли какие-то нормы, которые можно озвучить, насколько Саратов не дотягивает по озеленению на одного городского жителя?
Вот, а надо сначала средний. Посчитать инвентаризацию.
Надо сначала посчитать, никто, для никто этого не нужна сказать, инвентаризация. Я могу навскидку сказать, что не дотягивает процентов на 80%.
То есть даже если посчитать Кумысную поляну, например, как большой парк, который нужно
даже
распределить
на каждого жителя. Даже если посчитать Кумысную поляну, потому что мы можем посчитать Кумысную поляну, но у нас есть норма озеленения на каждый районы. Отдельный жилой район. То есть когда мы проектируем жилой район...
А в Волжском районе Кумысной поляны нет.
Да, в Волжском районе Кумысной поляны нет. И в Кировском районе не везде есть, скажем так, Кумысная поляна. Поэтому считать Кумысную поляну, это, конечно, огромные легкие нашего города. Преуменьшать ее значение ни в коем случае нельзя. Но это немножко подход должен быть другой. К каждой конкретной территории должен быть подход.
Хорошо, вернемся к территории Липок. Да. Да. Есть ли здесь уже какая-то конкретика, что будет меняться и что именно требует благоустройства? Потому что многие горожане, ну, в общем-то, привыкли к Липкам в том виде, в котором они есть сейчас. И вопросы вызывают, ну, например, платные аттракционы, например, у мам у некоторых, да, в большей степени, чем, скажем, зеленые насаждения.
Понимаете, с чем мы столкнулись? Когда проходил опрос населения, что же они хотели видеть в Липках. Очень многие люди, которые живут в центре города, они говорили о том, что они хотят там видеть большое количество детских площадок, большое количество каких-то, может быть, площадок для молодежи. Но Липки, они в принципе для этого не... Они
это
маленькие.
Парк.
Это парк, это сад. Они очень маленькие. Они входят в зону охраны многих ОКН саратовских. Поэтому их нужно сохранить именно как исторический парк. Нужно просто в центре города развивать рекреационные территории. Их должно быть большее количество. Вот, допустим, мы много раз говорили о временном озеленении, когда вместо снесенных домов, которые утрачены, старые дома в центре города, не делать новую застройку, а делать там временное благоустройство в виде тех же мини-скверов, каких-то озелененных карманов. Может быть, вот они должны быть с детскими площадками. Вот, чтобы город так развивался, чтобы развивалось не только его дома, улицы и вся вот эта структура, но и зеленое насаждение.
Получается, с точки зрения ландшафтного архитектора, Липки должны прирасти, опять же, зелеными массивами.
Да, да, не вот конкретно территории Липок, а просто по центру города должны получиться такие точечные, что ли, вот вместо точечной застройки домами,
точечная
засадка деревьями, вот эти вот все мини-скверчики, которые дадут возможность разгрузить Липки. Потому что сейчас антропогенная нагрузка на Липке, она просто колоссальная. Если мы там сделаем огромное количество детских площадок, деревья просто не выживут.
А я хотела бы рассказать еще об одном очень важном факторе. Вот сейчас его можно воочию понаблюдать на благоустройстве Старой набережной. Жители не так глубоко, но, может быть, конечно, мы это наша миссия, наша будущая миссия, потому что все-таки движение «Наши люди» в большей степени опирается на экспертность, да, на привлечение профессионалов в те острые общественные темы, которые существуют, потому что, на наш взгляд, и мы, собственно говоря, вот с Ларисой вместе с Андреем, с нашими коллегами обсуждали этот как основной закон при создании вот нашего движения. Потому что все общественные конфликты, да, во всех общественных конфликтах есть две основные стороны. Это муниципалитет, как источник этих проблем. К сожалению, это так.
Хотя, по идее, задача должна бы решать.
Да, должно быть наоборот. И граждане или жители, которые видят свой город по-другому, и как бы благоустройство по-другому. И вот тем языком переводчика, который может урегулировать интересы этих двух разных сторон и вывести их на золотую середину, и являются эксперты и профессионалы своего дела. Если мы говорим сейчас о вопросах городского озеленения, значит, это ландшафтные архитекторы, не биологи, не ботаники, а та вот смежная перекрестная специальность, которая завязывает вопросы городских зеленых насаждений вместе с вопросами городской инфраструктуры.
Системно посмотреть на ландшафт. И если, вот, пример, у нас прямо минута остается до конца эфира, пример по
набережной. Про детские площадки я хотела сказать, просто сейчас эту идею проиллюстрировать. Жители должны понимать, что любая детская площадка – это сначала на 40 сантиметров глубины экскаватором снятие растительного грунта. Потом это щебенка, асфальт как основание для этой детской площадки. И надо понимать, что вот как мне строитель на старой набережной, у одиночник, а опытный, хороший подрядчик сказал. Он говорит, неужели никто не думает там наверху, что от любой дороги А детская площадка – это тоже дорожное покрытие. Нужно отводить и воду, и деревья. Поэтому, когда мы говорим о детском парке, населенном уже существующими деревьями, когда мы говорим о старой набережной, которая вообще образец линейной ландшафтной архитектуры, упоительный вообще дендроплан Евстолии Лузиной, мы должны понимать, любое создание нового объекта там несет невосполнимый ущерб для зеленых насаждений. И хотелки нужно, прежде чем запрашивать, реализовывать, нужно у специалистов спросить, а что за этим последует.
Только тревожнее становится от общения с экспертами сегодня лично мне в эфире. Можете своими эмоциями поделиться. 8-909-334-104-8. Мы сегодня обсуждаем наличие или отсутствие в Саратове ландшафтного плана города, необходимость такой позиции, как ландшафтный архитектор, и судьбу конкретных проектов и детского парка, и липок, и набережной. 5 минут эфира у нас еще останется после небольшой рекламы. Сейчас прервемся и вернемся в эфир через 2 минуты.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Короткая пауза, мы снова в эфире. Лариса Дудина, член Городозащитного совета, ландшафтный архитектор и член Союза саратовских архитекторов сегодня в гостях в студии, а также создатели движения «Наши люди Саратов» Андрей Ларин, юрист, и Ольга Бурутина, медийщик со стажем. Мы сегодня именно в таком составе обсуждаем зеленый план города Саратова и говорим о том, насколько уже написанные общественниками правила благоустройства работают, насколько зеленая комиссия выполняет ту функцию, которую, в общем-то, выполнять должна, и насколько наш город нуждается в такой новой, возможно, позиции ландшафтного, главного ландшафтного архитектора. И немного приводим примеров из конкретных сфер, да, и конкретных точек на карте. Детский парк, Липки, набережная Космонавтов – те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем. И, если честно, когда я сегодня слушаю экспертов, возникает у меня только одно сомнение, что в нашем городе наблюдается какой-то определенный кризис экспертности. Ну, то есть нет на нужных позициях людей, которые бы обладали достаточным количеством знаний, опыта, и как-то, может быть, отсутствует связь с тем историческим, да, наследием, которое есть. Потому что мы говорим о хороших планах, которые существовали на территории тех же, того же детского парка, той же набережной. Сегодня вот этой системы, как бы, унаследовать ее не удалось. Вот наблюдается этот кризис экспертности, так это или нет?
Мне кажется, у нас нет кризиса экспертности. У нас есть кризис того, чтобы мнения экспертов брались в расчет. В Саратове есть все для того, чтобы Саратов был прекрасным, озелененным городом. Не просто озелененным, а озелененным красиво. У нас достаточно хорошие почвы, у нас достаточно приятный климат, у нас много воды, мы все-таки на берегу Волги находимся, у нас есть масса специалистов, которые занимаются этим вопросом, у нас есть и технический университет этими вопросами занимается, у нас СГАУ этими вопросами занимается, у нас есть законодательная база, в частности, эти же правила благоустройства, то есть у нас есть все, нам нужен вот какой-то мозговой центр, который все это объединил, и тогда, может быть, у нас все наладится.
Есть ли какая-то тенденция, ну вот опять же, возвращаясь к тем проектам, которые мы через запятую перечислили, начав с проспекта Кирова, mm-hmm. дальше набережная, детский парк и Липки в будущем. Есть ли какой-то тренд на то, что к экспертам начинают прислушиваться больше?
Есть. Но еще недостаточно.
Я вот могу сказать, что все те примеры, Мария, которые вы привели, мы во все эти примеры пытались вот с тем системным подходом, о котором мы сейчас говорим, в первую очередь выходить с инициативой. Я даже на стройке всегда строителям говорю, я сначала по-хорошему. И когда возник только проект благоустройства проспекта Кирова, мы вот тем экспертным составом, который вокруг движения «Наши люди» существует, мы уже тогда выходили сами на контакт с мэрией, с комитетом жилищно-коммунального хозяйства, с главным архитектором на тот момент. И мы уже тогда встречались и говорили, помогали экспертными консультациями наших профессионалов нашего города, а как нужно подойти к вопросу проектирования озеленения на проспекте Кирова, к вопросу этого благоустройства для того, чтобы, во-первых, сохранить архитектурный облик этого проспекта. Если грубо вот так вот штрихи, да, по поводу наших тех консультаций привести, то тогда все наши специалисты, оценив весь тот объем работ, который должен был проводиться, и весь тот объем вмешательства в существующую, да, корневую систему, в первую очередь, деревьев, которые были на проспекте Кирова, уже пришли к заключению, еще не началось благоустройство проспекта проектирую, что сохранить деревья, те, которые на проспекте будут, не удастся.
Как в воду глядели?
Ну, вот Лариса Вячеславовна, например, предлагала совершенно уникальную, на мой взгляд, идею присвоения каштанам, то есть из всех деревьев, которые были на проспекте Кирова тогда, до благоустройства, выделить те деревья, которым присвоит статус, отнесись к ним как к деревьям-памятникам. Почему? Ну, вот Лариса, может быть, расскажет. Потому что существуют технологии, которые даже вот в таких сложных работах строительных помогли бы, просто они очень трудоемкие, затраты емкие, можно было бы на три дерева вокруг дома книги эти технологии применить, да?
Да, конечно. Ну, как бы весь мир живет и сохраняет деревья в своих городах и делает ремонт, и это никак не вступает в противоречие. То есть мы опять должны вернуться к проекту, если бы это было заложено в проект сохранения этих деревьев для того, чтобы у них было... Запланировано, конечно, чтобы там был временный полив на время ремонта, чтобы поддерживать их жизнеспособность. А деревья, которые, ну, скажем так, которые жизненный цикл уже подходит к концу, их можно было бы все на проспекте Кирова поменять, но только это нужно было опять делать заранее. Нужно было предусматривать полив. Мы опять возвращаемся вот к системе. Мы вот на какой бы вопрос мы ни пытались задать,
это
мы возвращаемся к системным...
Да,
мы опять возвращаемся к необходимости системного...
Буквально минуты эфира остается. Я хочу у каждого из гостей в студии сегодня спросить о том, что может решить проблему с зелеными насаждениями в нашем городе. Появление должности нового ландшафтного архитектора города может ли помочь? Новая какая-то система взаимодействий между правовой частью и, собственно, исполняющими, да, все эти муниципальные функции может помочь? Вот у каждого буквально по 30 секунд. Андрей, готов начать?
Я готов. Я думаю, что вот у меня сложилось впечатление, что не хватает профессионализма именно в управлении городом, поскольку все люди, которые работают в этом направлении, их деятельность заточена на то, чтобы... Ну, чтобы их не наказали, если они не сделают. А я считаю, что подход должен быть иным, что цели нужно ставить другие. Вот как бы я считаю, что это вот основная причина.
Многие... Одного ландшафтного архитектора при этом не хватит?
Нет. Я думаю, что нет, этого недостаточно будет, да. Для системного подхода этого недостаточно.
Ольга.
Ну, я, Мария, увидела между строк высказанный вами вопрос, часть, которая касается моих профессиональных, да, компетенций. И я хотела бы сказать, что, например, привести пример даже по той же старой набережной, что на набережной Космонавтов до начала проекта благоустройства произрастало и произрастает сейчас практически 1500 деревьев. И надо понимать, что во всем городе их миллионы. И это даже не здания исторические, которые надо спасать. И если мы будем говорить о той части, ну, коллеги выскажутся сейчас, которая касается просто жителей Саратова, мы можем сказать, что каждый отдельный взятый район, жители своего района должны в первую очередь присматривать за своими деревьями. И если у них возникают вопросы, если у них возникают ситуации, все, что мы можем предложить из коммуникации, мы это сделали не потому, что рекламировать как-то свое движение хотим. Нет, не хотим. У нас, если честно, работы больше, чем мы физически можем вынести. Но если мы можем оказать вот своим экспертным составом, своим присутствием в зеленой комиссии, своими взаимодействиями с районными там администрациями помощь, то мы можем оказать ее в группе «Наши люди».
Неравнодушие жителей, некая народная карта деревьев Саратова.
Ну, честно говоря, я в карте не вижу никакого смысла, потому что карта не панацея. Отношения грамотные к деревьям...
Не в системе мониторинга проблемы.
Нет.
Нет.
Но жители могут просто присматривать за работами, за благоустройством, которые идут рядом с их домом. Мы можем, как канал коммуникации, помогать им в решении тех или иных проблем, по крайней мере, оказать какое-то содействие в «Наши люди» Саратов.
Хорошо, Лариса.
Ну, я считаю, что один ландшафт... Конечно, я с завистью смотрю на Санкт-Петербург, где такая должность существует, главный ландшафтный архитектор. Но я считаю, что один главный ландшафтный архитектор, он не решит проблему. То есть я уже в который раз хочу сказать о том, что Саратову нужна система, которая будет следить, мониторить, возобновлять и проектировать именно зеленые насаждения города в соответствии с его архитектурным обликом, экологией и пожеланиями жителей.
Ну, а эфирную систему, в рамках которой мы тоже следим и обсуждаем, мы все-таки стараемся построить здесь, на «Серебряном дожде», в рамках проекта «Дождь над Волгой» и «Урбан понедельника». Благодарю всех моих сегодняшних гостей. Лариса Дудина, Ольга Бурутина, Андрей Ларин были у меня сегодня в студии. «Дождь над Волгой» переслушать нас можно сегодня в 10 вечера.
Спасибо, Мария.
«Дождь над Волгой».